новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 8, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 6, и тоже облачно, и также дождливо. Сегодня понедельник, 12 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня станут известны предварительные итоги выборов в Мосгордуму. В 75 регионах России 11 октября также проходили местные выборы. Сегодня начинается официальный визит премьер-министра России Владимира Путина в Китай. На этой неделе во многих городах России пройдут акции протеста под общим лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа». Инициаторы акции «Союз координационных советов России», «Сеть жилищных активистов», «Левый фронт». В их призыве к протесту сказано: антикризисная программа правительства – это помощь крупным собственникам и банкирам. От своих социальных обязательств правительство отказалось или перекладывает их на регионы, у которых нет денег. Известно, что митинги, пикеты под общим лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа» пройдут в Петербурге, Подмосковье, в Перми, Омске, Кирове, в Челябинской области. Под какими лозунгами вы предложили бы проводить в России акции протеста во время кризиса? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы принимаем сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: под какими лозунгами вы предложили бы проводить в России акции протеста во время кризиса? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вчера в России был единый день голосования. Выборы местного уровня прошли в 75 регионах и городах страны. В Москве, Тульской области, Республике Марий Эл избирали депутатов региональных парламентов. В ряде региональных столиц выбирали мэров в городские собрания. Ассоциация «Голос» с помощью своих экспертов и активистов, корреспондентов газеты «Гражданский голос», проводила общественные наблюдения в день голосования. По данным Центра избиркома, серьезных нарушений не зафиксировано, однако наблюдатели утверждают, что нарушения есть. О том, какими увидели вчерашние выборы волонтеры ассоциации «Голос», рассказала нашей радиостанции ее исполнительный директор Лилия Шибанова.
Мы располагаем информацию массовых нарушений, конечно, в период подсчета голосов. Больше всех отличается Москва. Здесь идут массовые нарушения по выдаче протоколов. Во многих участках идет информация, что протокол сначала отводится в ТИК, а потом только обещают выдать их наблюдателям. Затягивают процедуру голосования. Есть ряд участков, где просто комиссия пьет чай, вообще не выдает протоколы, хотя все посчитано. Данные фактически наблюдателям получить очень-очень сложно. Были, конечно, подобные нарушения на предыдущих кампаниях, но все-таки кампания 2005 года все-таки значительно была с меньшим нарушением, во всяком случае, при подсчете голосов и в день голосования. Собственно говоря, вот я бы сказала, что это сравнимо, конечно, с президентской кампанией, тогда тоже были массовые нарушения. И вот это повторяется сейчас на этих выборах уже в Мосгордуму.
В эфире «Радио Свобода» была исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Активисты этой некоммерческой организации вели наблюдение за ходом выборов в единый день голосования вчера в нескольких городах, в том числе и в Москве, где проходили выборы в городскую думу. Глава Центра избиркома Владимир Чуров назвал, цитирую, «недопустимой истерикой» сообщение о массовых нарушениях в ходе голосования. Но не было ни одной партии, кроме «Единой России», которая бы вчера не заявила о нарушениях в ходе голосования. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря об этом, уже привычно употребляет специальный сленг политтехнологов.
По нарушениям старые все грехи – это карусель, подкуп, деньги, сбрасывание бюллетеней. Самая сложная обстановка в Туле – там все партии недовольны.
В эфире «Радио Свобода» Владимир Жириновский говорил о нарушениях на вчерашних выборах. Коммунисты, согласно предварительным итогам выборов, в Мосгордуме составят пару единороссам. Но относительный успех в столице не заставил КПРФ закрыть глаза на многочисленные нарушения. В этом убедился Данила Гальперович, побывав в избирательном штабе партии.
Вице-спикер Государственной Думы от Компартии России Иван Мельников рассказал журналистам о многочисленных нарушениях в ходе голосования, которые были зафиксированы наблюдателями от КПРФ.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний. Основные нарушения следующие. Огромное количество голосующих под крепительным талоном. Были массивы избирателей, которые передвигались организованно в колоннах на транспортных средствах и голосовали по несколько раз на разных избирательных участках. Мы некоторые из этих колонн зафиксировали, засняли их на видеопленке и будем эту информацию доводить до логического конца, используя все возможные здесь механизмы, включая судебные инстанции. На ряде избирательных участков, и в этот раз тоже это значительно чаще было зафиксировано, мы зарегистрировали вброс бюллетеней.
По словам Ивана Мельникова, многие нарушения были засняты на видеокамеры, а некоторые из тех, кто вбрасывал бюллетени и многократно голосовал по открепительным талонам, были задержаны. Но член ЦК Компартии Валерий Рашкин говорит, что в целом милиция выступила против закона на стороне одной партии.
Вбрасывали бюллетени члены комиссии. Это можно только вот представить себе, что это вот сообщество... Я бы их назвал преступное избирательное сообщество, вбрасывает бюллетени в пользу определенной партии, партии власти. Административный ресурс сегодня подкрепляется силовиками. Как никогда были использованы работники Министерства внутренних дел, УВД регионов. И на высшем уровне наши жалобы, наши предложения, выступления в Государственной Думе не поимели реакции министра внутренних дел на тот беспредел, который сотворили люди в погонах и с оружием. Но против оружия и погон можно действовать только оружием. Если этого добивается власть, я думаю, она получит это.
Общее мнение коммунистов, высказанное в штабе КПРФ, таково: голосование 11 октября было, а вот выборов как раз и не было. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Партии «Справедливая Россия» явно не хватило на вчерашних выборах справедливости, говорит лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай Левичев.
В Центральном административном округе города Москвы конфиденциальная информация о наблюдателях от партии «Справедливая Россия», которая в соответствии с законодательством направлялась в территориальные избирательные комиссии и в префектуру Центрального административного округа, стала доступна активистам партии «Единая Россия». Нами установлено, что с телефонных номеров ее избирательного штаба осуществлялся обзвон граждан, направленных партией «Справедливая Россия» в избирательные комиссии. На людей по телефону оказывалось психологическое давление. Кое-кому просто говорили, что вам лучше бы вот выйти из избирательной комиссии, нечего вам там делать. У нас есть целый ряд заявлений от людей. Сейчас, слава богу, определитель номера есть. Было установлено просто 6 телефонных номеров, и на наш официальный запрос мы получили информацию о том, что вот это телефонные номера, закрепленные за штабом партии «Единая Россия» в Центральном округе.
В эфире «Радио Свобода» был лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай Левичев. Лидеры и представители практически всех политических партий, кроме «Единой России», говорят о многочисленных нарушениях во время вчерашнего единого дня голосования в России, особенно на выборах в Мосгордуму. Напомним, накануне, в день голосования, 11 октября, выборы проходили вообще в 75 регионах России, в том числе в нескольких кавказских регионах. Весь день противоречивая информация поступала из дагестанского города Дербент, где вчера выбирали мэра. В Дербенте не работали некоторые избирательные участки, поступала информация о противостоянии местных жителей ОМОНа, в результате чего пострадал один человек. И разбираться в ситуации в Дагестан вчера вылетел представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. А в Ингушетии и Чечне вчера вообще выборы в муниципальные органы власти прошли впервые за постсоветское время. До сих пор в Ингушетии и Чечне местные главы назначались региональной властью. Но, возможно, больше подробностей о вчерашнем голосовании мы будем уметь уже к программе «Свобода в полдень», которая начнется в 12 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московскую городскую думу, согласно предварительным итогам голосования, проходит «Единая Россия» и коммунисты. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня в Москву. В Швеции сегодня будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике. Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня трехдневный визит в Китай. Курсы валют: доллар 29 рублей 60 копеек, евро 43 рубля 60 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода» в пражском клубе «Кааба». Пражская молодежь, русские и чехи. Как молодые люди видят свое будущее в Чехии, России и Евросоюзе? Что они думают о политике, бизнесе и культуре? На эту тему рассуждают бизнесмены, политологи, актеры, филологи из Чехии и России. Сегодня в 14 часов 7 минут после выпуска новостей программа «Свобода» в пражском клубе «Кааба». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Шевелев. Сегодня он читает российские газеты. Так и хочется, Михаил, спросить, что кроме выборов?
Доброе утро, Женя.
Доброе утро.
Удивительным образом выборы не стали главной темой для российских газет. Видимо, настолько ожидаемы их результаты, настолько предсказуемые обстоятельства, в которых все происходило, что газеты не очень заинтересовались этим событием. Другие события волнуют сегодня российские газеты. Например, газета «Ведомости» на первой полосе публикует, на мой взгляд, сенсационный материал под заголовком «Россия не справится». Речь в нем идет о том, что согласно соглашению между Россией и Китаем, рассчитанному до 2018 года, ресурсная база Дальнего Востока будет передана в разработку совместным предприятиям, при этом перерабатывающие мощности будут находиться на китайской территории. Еще одна публикация в газете «Ведомости» – «Дорогие половины». О, это любимая и популярная тема, нашедшая свое новое продолжение. Впервые супруги российских чиновников открыли источники своих доходов. И это довольно увлекательное чтение, к которому мы можем, если захотим, вернуться в следующих выпусках. Независимая газета сообщает о том, что, возможно, произойдет замена руководителя администрации президента России. Сергею Нарышкину нашли замену, утверждает независимая газета на первой полосе, и глубокомысленно добавляет к этому, что, видимо, президент Медведев продолжает практику окружения себя верными людьми. На смену Нарышкину сулят нынешнего министра юстиции Александра Коновалова. Газета «Время новостей» считает главным событием, достойным первой полосы, мирное соглашение между Арменией и Турцией. Молчаливый мир. Армения и Турция заключили мир без разговоров. Так рассказывает газета «Время новостей» об этом историческом событии. Новая газета. Новая газета ищет одного из совладельцев нефтетрейдера «Гунвор». Это компания, которая продает на внешнем рынке около 1/3 российской нефти. Два ее владельца известны, а вот третий представляется загадкой, которую пытается решить новая газета. Газета «Московский комсомолец». Япончика проводят всем миром. Вот, на самом деле, тема, которая объединила сегодня, Женя, российские газеты. Это похороны Вячеслава Кирилловича Иванькова, известного также как «Япончик». Ни одного издания нету, которое не описало обстоятельства предстоящих похорон.
Да, так вот он, кандидат.
Настоящий кандидат. За всех, я бы сказал. «Новые известия» рассказывают о том, что без инакомыслия может существовать только тоталитарное государство. Это цитата. Цитата из интервью Эллы Памфиловой. Вот примерно так выглядят первые полосы сегодняшних российских газет.
Газеты сегодня читает Михаил Шевелев. Нам предстоит еще встреча в программе «Время свободы». Я абсолютно не против, так сказать, порыться в карманах первых леди.
Хорошо, исполним ваше пожелание.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Владимир Путин сегодня начнет трехдневный визит в Китай, в рамках которого пройдет встреча глав правительств двух стран. К визиту Путина в Пекине также приурочены торжества по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и окончания года русского языка в Китае. На прошлой неделе Пекин уже заявил по этому случаю, что встреча глав правительств имеет большое значение для развития стратегического партнерства Китая и России и в решении проблем, связанных с экономическим кризисом. Какого партнера видит Пекин в лице Москвы? Об этом международный аналитик, специалист по Китаю Вилья Гильбрас рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Малике Рахмановой.
Как вы думаете, какого партнера Пекин видит в лице России?
Это довольно сложный вопрос по одной простой причине. Они упрекают России за то, что она то тянется к Китаю и вроде бы устанавливает какие-то добрые отношения, обнимается, желает, целуется, в общем, ведет себя почти по-домашнему, то забывает о Китае, кидается в сторону Европы, Америки, и Китай как будто и не существует. Вот эта сторона дела в Китае вызывает большое раздражение. К сожалению, это они правы. У нас нету внешней политики вообще. Нету политики по развитию экономики страны в целом. Для китайцев это сплошная дикость.
То есть Пекин не видит в России партнера надежного?
Надежного партнера в России видеть трудно во всех отношениях. Эти метания, чего стоит одна история с нефтепроводом на Дальний Восток и ответвлением на Китай. Это с ума сойти, сколько было переговоров, сколь мало было сделано реальных дел.
В последнее время эксперты говорят об окончании экономического кризиса. Если мировая экономика действительно идет на улучшение, как это может отразиться на экономическом сотрудничестве России и Китая?
У Китая это кризиса не было. У Китая были большие неприятности, связанные с тем, что его экспортно-ориентированная экономика потерпела крах. И начали исподволь думать о том, что надо поднимать экономику внутри страны. Надо перестраивать всю внутреннюю политику. И они этим занялись. У них огромные резервы по развитию внутренней экономики. Им этот кризис, в общем-то, только имел тот плюс, что огромный золотовалютный резерв, который они скопили, они теперь используют для закупки месторождений, предприятий за рубежом, создают сырьевую базу за рубежом, которая будет питать в дальнейшем подъем китайской экономики.
На экономическом сотрудничестве России и Китая как это может отразиться?
А это отразится очень, на мой взгляд, печально. По той причине, что китайцы создают очень мощную внутреннюю экономику, которая просто задавит остатки перерабатывающих отраслей в России. Если Россия, наконец, не поймет, что без собственной легкой промышленности, текстильной промышленности, обувной промышленности, она гроша выеденного не стоит. Если она не займется действительно инновационной экономикой, перспективы у России будут весьма проблематичными.
В эфире «Радио Свобода» был политолог-китаист Вилли Гельбрас. Премьер-министр Владимир Путин сегодня начинает свой визит в Китай. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москву приехал генеральный директор Европейской организации ядерных исследований Рольф Дитер Хойер. На встрече с журналистами он рассказал о намеченном на середину ноября новом запуске Большого адронного коллайдера. Подробности узнала Ольга Орлова.
Точная дата нового запуска Большого адронного коллайдера до сих пор не определена. Чтобы избежать потерь, руководство ЦЕРНа готово переносить старт, так же, как это принято, например, в космических проектах. И тем не менее, общий график, как сообщил директор ЦЕРНа Рольф Дитер Хойер, пока не меняется. В середине ноября ускоритель должны запустить на половину мощности, и в таком режиме он проработает всю зиму. Это обойдется ЦЕРНу на 15 миллионов франков дороже, чем если бы коллайдер работал только в летние месяцы, как планировалось. Но сейчас, по мнению Рольфа Хойера, нет смысла включать объект на две недели, а потом снова останавливать, потому что наука в данном случае важнее. К 2010 году мощность коллайдера достигнет 10 ТЭФ. Дальше ученые планируют сделать годовой перерыв до 2011 года. И только после общей проверки всех служб и соединений через два года коллайдер должны вновь включить до предельных 14 ТЭФ. На вопрос, почему нужно столько ждать, чтобы ускоритель заработал на полную мощность, Рольф Хойер ответил.
Мы включим коллайдер только на половину энергии. По той же причине, по которой вы, если покупаете новую машину, не едете на ней сразу с предельной скоростью. Ведь никто сразу не разгоняется на новом автомобиле. Обычно постепенно проверяет возможности машины. Здесь аналогичная ситуация.
Ремонт коллайдера обошелся ЦЕРНу в 40 миллионов швейцарских франков. Это были деньги из общего бюджета центра. Их не пришлось заимствовать у других проектов. Рольф Хойер уверял, что в процессе починки учеными и инженерами были извлечены очень важные уроки, которые дают надежду на успешный рестарт. Он также подчеркивал, что огромный вклад в ремонт коллайдера внесли российские ученые. Всего в ЦЕРНе за годы строительства, запуска и ремонта побывало более 1000 специалистов из России, и они, как заметил Хойер, всегда привносят интересные идеи. Намного критичнее директор ЦЕРНа отозвался о намерении американского актера Тома Хэнкса поучаствовать в запуске коллайдера.
Нет, мы не будем его приглашать. Большой адронный коллайдер – это очень серьезный научный проект, и его должны запускать ученые, а не артисты.
Но рестарт коллайдера будет проходить в новых финансовых обстоятельствах. Естественно, у журналистов возник вопрос, не повлияет ли кризис на качество работы ускорителя.
Этого я пока не знаю. Бюджет этого года никак не менялся. Я пока не видел бюджета и на следующий год. Но я в этом отношении оптимист. Мне кажется, правительства многих стран поняли, что выход из глобального экономического кризиса без помощи фундаментальной науки невозможен. И я думаю, что в связи с этим вложения в фундаментальную науку не только не сократятся, но и увеличатся.
Без фундаментальной науки, настаивал Рольф Хойер, невозможно развитие прикладных наук, не к чему будет прикладывать. Но журналисты вспомнили, что помимо финансовых ограничений, есть еще ограничения возможностей нашей планеты. В последние десятилетия, по мере приближения запуска коллайдера, все больше экспертов предрекали гибель этой области физики высоких энергий. Считалось, что на Земле будет трудно построить ускоритель больших масштабов, а значит и продолжать исследования станет невозможно. Однако директор ЦЕРНа не согласился с таким прогнозом.
Нет, я не думаю, что большой адронный коллайдер станет последним коллайдером на Земле. Чтобы продолжать наши исследования, нам нужны будут более мощные коллайдеры. И это не значит, что они должны быть большие по размеру. Чтобы построить новый мощный коллайдер, надо искать новые методы ускорения разгона частиц. И чем выше ускорение, тем короче должны быть коллайдеры. Я думаю, что мы будем изучать одни и те же явления с помощью ускорителей разного типа.
Но у фундаментальной науки есть еще одна особенность. Ее результаты очень плохо поддаются планированию. Вот и в этом случае директору ЦЕРНа опять пришлось отвечать на традиционный вопрос. Что будут делать физики, если ожидаемый бозон Хиггса, первоначальную элементарную частицу, все-таки не найдут?
На этот вопрос очень легко ответить. Если мы не найдем бозон Хиггса, то мы обязательно найдем что-то еще. Мы в этом уверены, потому что даже на 1/14 мощности коллайдера, то есть на уровне 1 ТЭВа, мы уже получали некие предварительные данные. И они показывают, что существует некая масса частицы, которая нарушает изначальную симметрию. То есть что-то новое обязательно появится, и тогда уже у нас возникнет множество вопросов к теоретикам.
Если же бозон Хиггса будет обнаружен, то, как считает директор ЦЕРНа Рольф Дитрих Хойер, следующая Нобелевская премия по физике будет присуждена самому господину Питеру Хиггсу, который в 60-е годы и предложил эту элементарную частицу. Судя по уверенному тону ученого, и нам, и Хиггсу осталось подождать совсем немного.
В Москве 9:30. Краткая сводка новостей в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в Московскую городскую думу продолжают лидировать две партии – «Единая Россия» и «Коммунисты». Остальные четыре партии, участвовавшие в выборах – ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриот России» – не преодолевают необходимый 7-процентный барьер. Кандидаты от оппозиции и независимые наблюдатели заявляют о нарушениях в ходе голосования. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобы на приговор по делу о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, когда погибли 25 горожан. 19 июня Верховный суд Коми приговорил двух обвиняемых Антона Коростылева и Алексея Пулянина к пожизненному заключению. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня в Москву. На вторник запланированы ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В повестке дня встречи, среди прочих тем, подготовка документа, призванного заменить нынешний договор о стратегических наступательных вооружениях. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян обсудят в понедельник на переговорах в Москве вопросы экономического и военно-технического сотрудничества. По данным РИА Новости, на встрече также может обсуждаться проблема нагорно-карабахского урегулирования. Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня трехдневный визит в Китай. Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений, в частности, о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения на территории России. В Швеции сегодня будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике. В этом году к событию наблюдается повышенный интерес в связи с глобальным экономическим кризисом. В 2008 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американский ученый Пол Кругман.
О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 8, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге плюс 6, и тоже облачно, и также дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В России с 10 по 17 октября проводится неделя единых действий под лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа». Акции начались с субботнего московского митинга «День гнева», а в следующую субботу на митинге в Тольятти соберутся протестующие против массовых сокращений на автовазе. В течение недели акции общественных организаций состоятся и в других городах. Об организаторах акций в Подмосковье рассказывает Вера Володина.
Инициаторы акции – Союз Координационных Советов России, Сеть Жилищных Активистов, Институт Коллективное Действие, Левый Фронт и Защита Труда, Межрегиональное Объединение Рабочих Профсоюзов. 13 октября будет отправлено обращение к губернатору Московской области и к федеральным властям. Его подписали 3500 жителей реки Нодулёва. Как рассказал правовой инспектор Объединения Защита Труда по Московской области Юрий Виньков, граждане протестуют против монетизации услуг ЖКХ.
Спусковым механизмом послужило постановление правительства Московской области о замене натуральных льгот денежной компенсации. Тут чиновники нас пытаются убедить, что все будет решено, что это хорошо. Но, тем не менее, постановление правительства принято, никто его не отменял, изменений в закон вот никто не вносил. В конце концов, они бы не затевали эту всю канитель, если бы они не рассчитывали получить из этого какие-то для себя выгоды, то есть очередной раз обмануть людей. На сайте Московского областного КПРФ один из секторей постоянно контактирует с соответствующими министерствами, они там пытаются определить эту сумму и механику подсчета. При любом раскладе жители проигрывают.
Профсоюзные активисты, работники ЛиАЗа, принимали активное участие в муниципальных выборах. Они шли по спискам КПРФ, и в ходе предвыборной кампании рабочие кандидаты столкнулись с организованным давлением местных властей, хозяев ЛиАЗа и Единой России.
Мы выдвинули один человек, из них 8 человек – это ЛиАЗовцы. Семеро из них – члены нашего профсоюза. Усугубляется у нас положение тем, что хозяином ЛиАЗа является Дерипаска, который знаменит тем, что он терпеть не может профсоюзы. Ситуация неопределенная с ЛиАЗом. В течение 7-8 месяцев 40% работников сокращено. Буквально несколько дней назад еще одна новая команда поступила. Сократить еще 300 человек. Приезжал руководитель управляющей компании группы ГАЗ Сергей Занозин. Осмотрелся и говорит, на ЛиАЗе достаточно 800 человек. В советское время на заводе работало 8500 человек. К началу сокращения, оно началось с лета 2008-го, было 3500. Сейчас на заводе чуть больше за 1000. Судов мы не вылазим. Всех своих ЛиАЗовцев, кто желает, кстати, самое интересное, это большинство не желает судиться. Добровольно соглашаются на увольнение по соглашению сторон, потом входят матеряться, меня обманули, а судиться не хотят, боятся.
Участники недельной акции выработали свои народные предложения по выходу из кризиса. Они считают, что за кризис должны платить не трудящиеся, а олигархи. Они требуют прогрессивной шкалы налогообложения, моратория на повышение тарифов, запрета на урезание социальных гарантий и прозрачности для профсоюзов и для работников информации о финансово-экономическом положении предприятия. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Итак, в России до 17 октября проходит неделя единых действий под лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа». И это причина, по которой мы сегодня спрашиваем, под какими лозунгами вы предложили бы проводить в России акции протеста во время кризиса. Ну и сейчас включен в студии телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И есть у нас, конечно, сообщение на сайте, смс-сообщение, сообщение на пейджер. Иван Данилович нам пишет, мой лозунг звучит так, Путин и его блатное правительство, обанкротившие российскую экономику во времена «золотого дождя», в отставку. Надежда пишет нам, ответ на ваш вопрос, освободите Россию и русский народ от пришельцев, таких как Лужков, Батурина и всех, кто разрушает родную Россию изнутри, кто уничтожает русский народ, мы поддерживаем Путина. Это вот Надежда с такими бы лозунгами или, по крайней мере, с такими темами вышла бы на акцию протеста в период кризиса. Максим Григорьевич предлагает банду временщиков, разворовавших страну, под всенародный суд. Влад, бандитский Петербург, оккупировавший Россию, на нары. Такой краткий лозунг предлагает нам Петербург. Игорь из Москвы предлагает лозунг: чтобы не было тотального обмана, нужен нам не Путин, а Обама. Ну, Нобелевский лауреат, по крайней мере, теперь человек еще более известный, чем был до того. До этого был всего лишь американский президент, сейчас еще и Нобелевский лауреат мира. Ну, телефон 8 800 222 12 включен, и приступаем к телефонному общению. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем слушателям. Я, конечно, присоединюсь к СМС-кам, конечно. Спасибо тем товарищам, которые прислали СМС-ки. Я присоединяюсь. Я бы пошел с такими лозунгами: в отставку фальшивого президента, на нары антинародное правительство и всю банду сырьевых воров. Да здравствует социалистическая революция. Вот с такими лозунгами я пошел бы на демонстрацию. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Евгений из Воронежа на связи. Евгений, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот так вот, все мои лозунги уже назвали. Я согласен с любым из них, который против правительства. Но я вам скажу вот что. Значит, что когда вы ведете опросы в городах, люди правду не скажут никогда. Боятся они. Боятся, что их запишут, узнают и посадят.
Но, тем не менее, ответы некоторые вполне даже острые. Не знаю. Иван из Новомосковской до нас дозвонился. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений, спасибо вам. Лозунг следующий. Люди, объединяйтесь. Люди, будьте бдительны. Долой этих временщиков, ребятишек из шпионов ГДРовских и прочих, которые немного работали старшими научными сотрудниками на факультете юридическом в Питере.
Понятно, спасибо. Это был Иван из Новомосковска, и предложил он свои лозунги, с которыми можно было бы проводить в России акции протеста во время кризиса. И еще один слушатель, Николай, наверное, Николай нам сейчас скажет, откуда он звонит. Николай, здравствуйте.
Да, из Мордовии.
Ну, ваши лозунги какие? Доброе утро.
Доброе утро, спасибо. Здравствуй, демократия, долой тирания. Равняйте классы, требуют народные массы. Демократия, живая конституция. Единая Россия эгоистов, партия госантихристов.
Понятно, это был Николай из Мордовии, предлагал лозунги, с которыми можно пойти и проводить акцию протеста в России во время кризиса. Ну и москвичка Людмила, есть она у нас на связи? Алло.
Алло, алло.
Да.
Это Людмила из Смоленской области.
А, из Смоленской области,
да,
приятно.
Да, сударыня. Назвали многое. Хочу добавить вот что. Банкиров, махинаторов на нары, как употребляют. Доходы от предприятий в регионах, работающие регионом, а не Москве. И открытые честные выборы с дебатами на всех телеканалах. Махинаторов долой, конечно. Оно и правительство сидит. Они сидят и в правительстве.
Спасибо большое, Людмила. Это была Людмила из Смоленской области. Напомню, мы сегодня спрашиваем, под какими лозунгами вы предложили бы проводить в России акции протеста во время кризиса? Игорь из Москвы на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Значит, такой у меня лозунг. Зарплату чиновников и выборы под контроль общества.
Звучит разумно. Спасибо большое. Это был Игорь из Москвы. Посмотрим, что у нас есть свеженького на пейджере и в СМС-сообщениях. Степанова из Москвы пишет. Хватит делать вид, что делаете что-то. Делайте. Враги долой, герои домой. Ой, тут, по-моему, стихи такие, которые я вряд ли прочитаю с выражением, достойно нашего эфира и достойно автора. Ну что ж, заглянем еще на сайт, немножко есть времени, свободанews.ru, здесь обновились сообщения, критикуют Ксению, которая предлагала отправить к психиатру и в центр занятости всех, кто выходит на акции протеста. Так вот, специально ей адресовал сообщение читатель сайта «Красно-коричневый» из Барнаула. «Ксения у нас социал-дарвинистка», пишет он. «Подумайте, что вы пишете, избавление от ненужного. Вам люди не нужны, получается. Вот людоедская рыночная философия. Как так можно относиться к людям?» Добавляю свой лозунг. лозунг «Долой людоедский капитализм, да здравствует гуманный социализм». Ну что ж, сайт свободанews.ру к вашим услугам, там масса лозунгов, масса комментариев, кому интересно, заходите. А на этом я, пожалуй, закончу сегодня обсуждение темы, под какими лозунгами вы предложили бы проводить в России акции протеста во время кризиса.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» в студии Михаил Шевелев. Сегодня он читает российские газеты. Избранная, так сказать, сейчас у нас в эфире будет из наиболее интересных публикаций.
Доброе утро еще раз, Женя.
Доброе утро.
Вы, конечно, погрузили меня в мир больших страстей. Речь идет о заказанной вами публикации в газете «Ведомости».
Я ее не заказывала.
Вы заказывали ее прочтение, заказывали получить. Публикация называется «Дорогие половины», и речь не идет о том, что российские чиновники, как мужчины, так и женщины, откликнулись на призыв президента Медведева обнародовать доходы своих супругов, что они и сделали. И тут открылись, конечно, экзотические обстоятельства. Вот, например, жена помощника президента по внешнеполитической деятельности Сергея Приходько, Наталья Приходько. Довольно скромный бизнес, но такой, я бы сказал, элитарный. Она владелец яхт-клуба «Фарватер». Точное название – Мытищинский городской яхт-клуб. Очень комфортное, элегантное заведение, в котором имеется бар, дискотека, теннисный корт, баня, а также эллинг для зимнего хранения яхт и катеров. Выясняется, со слов помощника президента, что это не коммерческое предприятие, а создано оно для отдыха
из любви к искусству
и укрепления здоровья. Наиболее откровенной из газеты «Ведомости» была жена помощника президента по экономике Аркадия Дворковича, Зумруд Рустамова. Она довольно подробно и откровенно рассказала о том, как работала в бизнесе, как работала на госслужбе, откуда у нее доходы и расходы. Вот эта часть публикации не вызывает практически никаких дополнительных вопросов. А вот деятельность, скажем, жены министра финансов Кудрина Ирины Тинтяковой некоторые вопросы вызывает. Ирина Тинтякова активно занимается благотворительностью, что, конечно, можно только приветствовать, но любопытное обстоятельство. Ее благотворительный фонд «Северная корона» расходует в год примерно 150-250 тысяч. Занимается патронированием детских домов и интернатов в 24 регионах России. При этом у него есть филиалы в Нью-Йорке и Лондоне, и в планах открытие офиса благотворительного фонда «Северная корона» в Париже. Дела, надо сказать, действительно идут неплохо. Какая благотворительная деятельность в Париже, Нью-Йорке и Лондоне? Я надеюсь, газета «Ведомости» еще нам об этом расскажет. Наталья Дубовицкая, следующий герой этой публикации, это супруга первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. От нее, видимо, и литературный псевдоним этого чиновника. Наталья Дубовицкая тоже повела себя довольно экзотично. Она заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО «Группа промышленных предприятий РКП». Но в этой группе объяснили газете «Ведомости», что Наталья Васильевна не общается с прессой из-за статуса своего мужа. В чем тогда заключается работа Дубовицкой, объяснить в группе РКП не смогли, замечает тихо, но довольно язвительно газета «Ведомости». Постепенно мы добираемся до самой богатой женщины в чиновном мире России. Это Ольга Шувалова, супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова. самые большие доходы за прошлый год. Она декларировала 365 миллионов рублей, что в 76 раз больше доходов мужа. Специалисты, опрошенные газетой «Ведомости», объясняют это тем, что сам Шувалов активно занимался бизнесом до госслужбы и затем зарегистрировал весь бизнес на жену. Я прочитал лишь малую толику сведений, обнародованных газетой «Ведомости». Всем интересующимся я рекомендую публикацию под заголовком «Дорогие половины».
А дает ли ответ эта публикация на вопрос, какое место в бизнес-планах этих леди занимают их мужья?
Их мужья в бизнес-планах занимают, видимо, самое важное место. Но ключевое слово здесь, видимо, обратите внимание, Женя.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и наши слушатели встретятся еще с ним в программе «Свобода в полдень». В Москве 9 часов 46 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московскую городскую думу, согласно предварительным итогам голосования, проходят «Единая Россия» и «Коммунисты». Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня в Москву. В Швеции сегодня будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике. Премьер-министр России Владимир Путин начинает сегодня трехдневный визит в Китай. Курсы валют: доллар 29 рублей 60 копеек, евро 43 рубля 60 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На этой неделе в информационных программах «Радио Свобода» представляет цикл материалов «Россия. Год после начала кризиса». Какие изменения произошли за минувшее время в области малого и среднего бизнеса? Именно эти формы предпринимательства, как считает российское правительство, способны поддержать экономику и сократить число безработных. В 2010 году на поддержку малого бизнеса предполагается выделить 11 миллиардов рублей. В этом году на те же цели пошло 10 миллиардов рублей. Помогли ли эти деньги предпринимателям справиться с насущными проблемами, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Докризисные условия существования малого и среднего бизнеса в России почти не отличались от экстремальных. Однако, несмотря на несовершенство законодательной базы, недоступность банковских кредитов, бюрократические барьеры, малый бизнес постепенно подрастал до среднего, а средний переходил в категорию крупного. В условиях финансового кризиса желание правительства справиться с безработицей за счет развития мелкого предпринимательства выглядит вполне логичным. Правда, не учитывается тот факт, что российский малый бизнес на 60% представлен торговлей. Как обстоят дела в этой сфере, рассказал предприниматель Леонид Развожаев. Он занимается производством и реализацией головных уборов.
Пад именно спроса, хотя существуют и элементы дефляции, то есть снижение стоимости сырья и даже, в общем, работы. Есть такие моменты, некоторые позиции, да, когда можно сыграть вот именно на этой низкой цене. Те, скажем так, компании, которые не могут опустить цены в силу там каких-то обстоятельств, им, конечно, сейчас очень тяжело приходится, и в конечном итоге часто это приводит, конечно, к банкротству. Как у моих партнеров по производству, они ведь поставляют продукцию не только мне, пад объема производства достаточно большой. Кредитов невозможно получить, наличные средства, они как бы у российских мелких фабрикантов, они не водятся.
Леонид, но вот правительство заявляет, что оно всячески поддерживает средний и малый бизнес, и есть какие-то возможности получать кредиты, вы пробовали?
До кризиса все-таки рассчитывали именно на кредит можно было, но это не был, конечно, льготный кредит. Процентная ставка годовая исчислялась не менее 20% в конечном итоге со всеми опциями, которые накручивает банк. А сейчас о кредите даже можно и не задумываться. Допустим, торгующих на рынках, да, предпринимателей, их торговых комплексов, не менее 10 миллионов человек в стране.
не все люди могут работать по тем схемам, довольно сложным. А если простых схем государство не предлагает, то эти простые схемы предлагают криминал, темные кассы. Мы, понимаете, платим гигантские арендные сборы, и это нигде не фиксируется. И то есть мы потом приходим в банк и говорим, дайте нам кредит. А нам говорят, да вы что, у вас вот даже 1000 рублей налога не платите. Хотя мы платим сотнями тысяч рублей аренды в месяц.
Общую картину изменений, произошедших за кризисный год, представит член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» предприниматель Наталья Чудакова.
Положение у всех достаточно нестабильное. Кризис дает о себе знать очень хорошо. Хотя для каждой отрасли он по-разному влияет. Если мы берем сферу услуг, это имеется в виду там кафе, небольшие ресторанчики, очень сильно задел вот этот сектор экономики. Достаточно сильно задел сельское хозяйство, строительную отрасль, транспортную отрасль. Если мы говорим о сфере ЖКХ, там тоже присутствует малый и средний бизнес, то там идут очень большие неплатежи. Тоже получается, что эта сфера, она достаточно сильно хромает.
Действительно, программа Фонда развития малого и среднего бизнеса осуществляется довольно вяло. Банки отказывают в кредитах из-за отсутствия источников погашения или, что называется, закредитованности клиента. С другой стороны, именно сейчас активизировалась налоговая служба, стремясь за счет долгов пополнить бюджет.
Давление со стороны налоговых органов, оно увеличилось. Хотя объем задолженностей достаточно большой по налогам. Вот 40% респондентов, они это отмечают, потому что, ну, не с чего платить налоги. Вот, может быть, поэтому они как-то более себя активно ведут. Участились захваты рейдерские, и они очень сейчас оживились, потому что компании сейчас стали еще более уязвимы. И поэтому вот рейдеры свое дело-то делают. Ну и надо сказать, что объем задолженности еще со стороны покупателей и услуг, он тоже достаточно велик. И вот эти вот все вещи, которые я перечисляю, они неминуемо говорят о том, что бизнесу сейчас очень тяжело выживать. Несмотря на это, на все меры правительства, они, конечно же, есть. И мы не можем сказать, что правительство стоит в стороне и не стимулирует малый и средний бизнес. Это абсолютно не так. Оно достаточно эффективно пытается стимулировать бизнес, но, наверное, все-таки, может быть, не до конца нас хорошо слышит. Мы бы, наверное, все-таки хотели, чтобы это было применение налоговых каникул для МСБ. Мы бы хотели, чтобы это было не повышение тарифов и арендных платежей. Наверное, возможность кредитоваться по очень маленьким ставкам. И нам нужно сейчас увеличение государственных и муниципальных заказов. Ну и прежде всего это выплаты не только со стороны предпринимательского сообщества, но и со стороны разных госструктур. Выплата населению тех денег, которые они зарабатывают, для того, чтобы население было платежеспособным. Вот, наверное, если мы в комплексе будем решать вот эти все меры, то, возможно, улучшение будет.
Так считает член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Чудакова. Однако проведенные этой организацией исследования показали, что 43% опрошенных предпринимателей с ней не согласны. Они уверены, что никакие действия правительства малому бизнесу уже не помогут. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Россия. Год после кризиса. О том, какие изменения произошли в области здравоохранения и образования, завтра в программах «Время свободы» и «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В отношении Дании существует множество стереотипов. Страна велосипедистов, викингов, русалочки Андерсена, страна пива, игрушек Лего. А какой же он на самом деле, среднестатистический датский житель? Об этом корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Помощником нам станет официальный сборник статистики ОБУ, имеющий достойную репутацию. Первый такой справочник увидел свет в Дании еще в 1896 году и с тех пор выпускается ежегодно. Согласно ему, среднестатистических датчан образца 2009 года зовут Анна и Йенс Йенсен, и состоят они в браке уже 5 лет. У нашей условной пары двое детей, старшему ребенку 14 лет, и зовут его или ее Камилла или Матиас. Именно эти имена были самыми популярными в Дании в 1995 году. Если же супруги стали родителями в прошлом году, то, скорее всего, малышей будут звать Матильда и Лукас. Велика вероятность того, что отношения Анны и Йенса переживают в настоящий момент серьезный кризис. Согласно статистике, большинство разведенных пар в Дании приходит к решению расстаться после 5 лет семейной жизни. Однако у четы Йенсенов есть шанс избежать этой грустной участи, поскольку 5 из 6 супружеских пар благополучно преодолевают опасный период. Йенсу, как утверждает справочник, 39 лет, а Анне 41. Таков средний возраст датских мужчин и женщин. Но жизнь носит свои коррективы. В реальности жених в первом браке, как правило, на пару лет старше невесты, говорит датский социолог Хелен Бисгорд. Одной из характерных черт современных датчан является то, что я бы назвала поздним стартом. Мои соотечественники завершают свое образование, вступают в брак и заводят детей гораздо позже, чем это было принято раньше. Начиная с 1970 года, средний возраст первородящих датских мам увеличился на целых 5 лет, с 23,7 до 28,7. Аналогичным образом увеличился почти на 8 лет и средний возраст вступления в первый брак. Среднестатистической датской невесте сегодня 30,5 лет и 33 года жениху. По мнению социологов, такой тенденции есть два объяснения. Первое лежит на поверхности. В индивидуалистическом обществе люди испытывают стресс, находясь перед необходимостью правильного выбора, и вполне естественно, что им надо больше времени для размышлений. Другая же причина кроется в стабильности и процветании датского общества. А это значит, что молодые датчане могут позволить себе не торопиться, поскольку не зависят от финансовой поддержки родителей и спокойно могут заняться своим образованием с тем, чтобы обеспечить себя в будущем. Но вернемся к семейству Йенсен. Оба супруга работают в частном секторе. При этом, чтобы добраться до работы, Анна ежедневно проделывает путь в 15 километров на семейном «Фольксвагене». Йенсу ехать несколько дальше, 21 километр, но это если работа у него есть. В настоящее время у датских мужчин больше шансов оказаться в очереди на бирже труда, чем у женщин. А с другой стороны, Йенс зарабатывает больше жены примерно на треть – 64 тысячи долларов в год против 46 тысяч у Анны. При этом большая часть семейного дохода после уплаты налогов идет на покрытие ипотеки и потребительских кредитов. И совсем немного Йенсенам удается откладывать на черный день. Вновь дадим слово социологу Хелен Бисгорд. В 1922 году средняя датская семья с тремя детьми тратила на еду 38% семейного бюджета, или 8400 долларов в год, если считать нынешних ценах. У современной датской семьи с двумя детьми в год на питание уходит 8600 долларов, что составляет лишь 13% семейного бюджета. То есть на еду мы тратим примерно столько же, однако на руках у нас остается гораздо больше денег для удовлетворения других жизненных потребностей, таких как развлечения, модная одежда, отдых за границей. С другой стороны, в том же 1922 году на поездки и транспорт датская семья ежегодно тратила лишь 3% семейных денег, а в наши дни на те же цели расходуется уже целых 15%. К этому следует прибавить еще, что именно в Дании конечная цена на продукцию ввозимого автопрома бьет все мировые рекорды, ведь взимаемый государством налог увеличивает первоначальную стоимость автомобиля практически втрое. Поэтому не вызывает удивления любовь датчан к педальному транспорту. Средняя продолжительность жизни датчанок составляет 80 лет. С другой стороны, у среднестатистического Йенса Йенсена впереди еще 37 лет жизни, из которых, согласно статистике, 33 года он будет здоров. Все вышесказанное уместно будет подытожить результатом еще одного социологического исследования, и на этот раз проводили его совсем не датчане. Как утверждают эксперты Всемирной организации экономического сотрудничества и развития, вот уже два десятилетия подряд жители Дании неизменно занимают первое место в мире по степени удовлетворенности личной и общественной жизнью. При этом самой счастливой нацией в мире датчан делает не уровень материального благополучия, а взаимное доверие. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина и Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Сегодня программа посвящена жизни и творчеству джазового пианиста Телониуса Сфия Монка.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.